Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 5 минут, четверг, декабрь, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 4 балла пробки в Москве. У меня сразу для вас важное предупреждение. Сегодня у нас профилактика с 9 часов утра и до 12, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь. А это значит, что сегодня я работаю только час. Такие дела. Хотелось бы, конечно, 2, но только час. Во-первых, только час, и во-вторых, профилактика продлится до 12, соответственно, все, что с 9 до 12, этого тоже в эфире не будет, потому что вот иногда такое вот случается. Надо там что-то сделать с передатчиком, как-то его обслуживать и прочее, я не буду вас мучить. Поэтому пойдем довольно плотно, я сразу предупреждаю, прям быстро побежим по темам. Поэтому включайтесь сходу. Ну, во-первых, давайте так, у нас новый омбудсмен есть, хай-тек. Омбудсмен. Вы не знали, в России появился новый омбудсмен, хай-тек. Хай-тек. Что такое хай-тек? Для меня хай-тек — это ремонт такой в квартире. Но нет, а хай-тек — это, наверное, какое-то более широкое понятие. Скорее всего, это значит высокие технологии, high technologies. Да простит меня Мутко, если я что-то неправильно сказал, потому что я вот опираюсь на его опыт в этом смысле. Как он произносит, так и я стараюсь. Значит, если вы вдруг не видели, а тут особенно я сейчас обращаюсь к мужикам, а тут есть на что посмотреть, то зайдите в телеграм-канал мой и посмотрите, потому что, ну вот, на мой вкус, на мой взгляд, так скажем, глаз радуется. Но я совершеннейшим образом не понимаю, зачем такая должность нужна. Но глаз радуется. Поэтому я готов согласиться с тем, что такая должность нужна. Вообще, побольше таких красивых людей нам на все должности, чтобы мы... чтобы, понимаешь, приятно было. И вообще, когда женщин красивых назначают на какие-то должности, оно как-то, знаешь, и не обидно. Потому что нет ощущения какой-то конкуренции. Ну, конкурировать с настолько красивыми людьми невозможно. Ну, это нереально, поэтому ну что... Все, соответственно, вот сюда женщину однозначно, сюда. И чем красивее, тем лучше. Это мой взгляд, вы можете его не разделять и считать, что это попахивает каким-то желанием матриархата. Да, попахивает, и чё? +7 373 948 телефон прямого эфира. Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time. Они опубликовали большую обложку с Гретой, ну и всякое такое. Она там стоит на какой-то скале, камне, вода, смотрит в будущее, знаете, так вот в три четверти повернув лицо куда-то туда вдали, немножко так вот вверх она посмотрит. Ну, в общем, что-то похожее на Маркса, Энгельса и Ленина, на самом деле. Вот какой-то такой у нее взгляд. Как характеризовал этот взгляд наш главный редактор, бывший Сергей Доренко, простите, сейчас будет слегка, возможно, некорректно, взгляд срущего кота. Вот, да, это, к сожалению, было так, но я даю прямую цитату, поэтому мне позволительно, я думаю, позволительно. Это прямая цитата. «Что значит человек года?» — пишет Макс. «По версии журнала Time, это человек, который сильнее всего повлиял на мир в 2019 году. Это Грета Тунберг. Я, знаете ли, провел голосование на эту тему, и в нем приняло участие 1213 человек. Ну, не в ЦИОМ, конечно. Ну, нормально. На самом деле нормально. Я очень доволен, учитывая, что не так-то много у меня подписчиков, правда? Могло бы быть больше, и больше, соответственно, было бы на голосовании. Задумайтесь над этим. Это ваша работа. Ну, как работа? It's your business. Ваше дело. Почему бы не подключиться в это все? Так вот, 13% говорят, все правильно. Действительно, Грета человек года. 87% говорят, что это бред. Это бред. Я так и написал. Бред. Можно, конечно, какое-нибудь другое слово было писать, но я стараюсь выбирать корректные формулировки, что в эфире, что за эфиром, когда выступаю на широкую публику, чтобы вдруг вас как-то не уязвить, не шокировать, да, не ломать вашу психику. Я не употребляю бранных слов уж сильно, таких бранных, которые запрещены у нас законом. Хотя в интернете-то могу. То есть там-то запрета нет, там-то я могу. Прям мат-перемат можно. Но нет, так не делаю. А зря, наверное. Потому что это работает, насколько мне известно. Ну, давайте коротко про Грету поговорим. И, может быть, даже попробуем проголосовать. Вот Грета Тунберг, та самая 16-летняя, по-моему, еще до сих пор девочка, которая борется за экологию мировую. Вот так нам ее подают. При этом говорят, что вся эта борьба довольно комична, потому что если Грета плывет, например, в штаб-квартиру ООН на там, каком-то парусном или непарусном чем-то, то ли яхте, то ли чем, то за ней еще журналисты шуруют, уже не на парусных, за ней летят на самолетах журналист, ну и так далее. Тут много всяких вещей. Тут сейчас смеются, что она в ботинках стоит на резиновой подошве. То есть у нее резиновая подошва на ботинках. А вроде как выступает за экологию. Давайте проголосуем. Грета Тунберг действительно человек года. 134-21-35. 134-21-36 — это бред. Ну это правда бред. Ну то есть очевидно, что это какой-то такой вот бред. Да, я не буду говорить, что это проект, еще что-то. Мне кажется, много слов уже по этому поводу сказано. Понятно, просто это бред. Никакой она не человек года. 134-21-35. Грета Тунберг. Человек года. Конечно, да, 100%. Она и есть человек года. 134-21-35. Попадание точно в цель. 134-21-35. 134-21-36. Это откровеннейшая бредятина. И даже на это серьезно-то и посмотреть нельзя, и обсудить это серьезно нельзя. То есть это откровенный идиотизм какой-то, который сегодня демонстрирует мировое сообщество. Причем само себе. 134-21-36. Мы сами себе назначаем новых, там, как это сказать, пророков практически, да, которые того, возможно, не заслужили. 134-21-36. Все, можно голосовать, пожалуйста. Я даже не знаю, кто такая эта Грета, пишет Макс. Фу, это человек года. Я достаточно глубоко, так скажем, вас погрузил в тематику. Бред полнейший. Грета, идиот года, пишет шеф-комендор. Шеф, да ну давайте так честно. Завидуете? Представляете, 16 лет, человек года, первый подросток, получивший вот эту, скажем, награду, победивший в этой номинации, первый подросток, попавший на обложку журнала «Тайм». Да слушайте, от зависти можно вообще помереть. Давайте признаемся, да, Грета круче всех. Да, вот так, вот такая она, несуразная, смешная, глупая, но лучше всех остальных, потому что все остальные даже не такие, как Грета Тунберг. То есть Грета Тунберг лучше нас всех, вот и все, в этом основная фишка. И нам тяжело это признать, но надо, похоже, что надо. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Георгий.
Да.
Москва. Ну, во-первых, это не по версии мирового сообщества, я хочу вас поправить, а по версии журнала «Тайм». А это совсем не мировое сообщество.
Ну ладно. Во-вторых, не даете вы мне радикализировать позицию?
Да, во-вторых, журнал «Тайм», я думаю, что это журнал, который оппозиционен Трампу. И поэтому это чисто политическая борьба демократов с республиканцами, когда демократы против Трампа готовы выдвинуть даже Грету Тунберг, потому что Трамп был против.
Вот, хорошо, а вот вы сейчас... Я понял. Я понял, о чем вы говорите. Вы мне другое скажите. Даже Грета Тунберг. То есть Грета Тунберг недостойна.
Ну, это явно чей-то проект. Ну, вернее, не чей-то, это понятно, что
все
это проект
мы, смотрите, Европы все против мы, Трампа. Все мы проекты чьи-то, знаете, мы проекты собственных родителей. Ну, во всяком случае, да, хотелось бы на это надеяться. Ну и что? Да, ну, проект да. И проект. Что же она теперь недостойна?
И все, это всего лишь политическая акция, и поэтому, ну, Грета Тунберг, ну, обычный подросток. Ну,
Мы сейчас возьмем любого 16-летнего подростка, Грета чуть-чуть отличается, да?
Нет, я согласен. И вас, в принципе, и вас могли бы заразить какую-то идеей, выдвинуть туда.
Очень, очень сложно.
Ничего не значит.
Если бы я только приехал и сказал, как вы смеете, почему у вас так много денег, а у меня нет? Только такая, идея. Ну, вот
давайте
она сейчас не актуальна.
Даже этот Greenpeace. Но ведь да. они же борются с какими-то определенными корпорациями, которым отстегивают деньги, они на это живут. Они же не борются со всеми подряд, кто нарушает.
Да я понимаю, они понимаю.
Ну, это же
я с вами согласен абсолютно. Но я немножко же о другом. Но вы же понимаете, что здесь как бы две такие позиции. Спасибо большое. Грету могут использовать, ее могут двигать как проект. Все это понятно. Вы, наверное, правы. Но я же о другом. В принципе-то она говорит о каких-то таких вот правильных вещах, наверное, да? Ну, то есть нам-то с экологией-то вообще-то надо как-то быть поаккуратнее. Нам-то надо все-таки задумываться о том, что происходит с нашим миром сегодня. Смех смехом, а снега нет. Снега нет в декабре в Москве. Нет снега. Черт его знает. Вдруг это Грета, она права. И те люди, которые ее двигают, а вдруг они правы? Ну, я просто вот такой вопрос задаю, знаете, вот в пустоту его бросаю, сам себя спрашиваю. Ладно, 18% радиослушателей говорят, что да, правильное решение, Грета и есть человек года. 82%! Говорит, это, конечно, бред, абсолютный бред. Ну, слушайте, все равно больше фанатов Греты Тунберг у нас в эфире получилось, чем у меня в телеграм-канале, потому что там всего 13 сказали, что Грета — это классно. Декабрь — осенний месяц, снег в марте будет, пишет Григорий. Я в 16 лет уже сумел накормить надоедливого официанта тряпкой в кляре, и он не понял. А что сделала она? Языком треплет с трибуны, пишет шеф-комендор. Нет снега, плюс 6, пишет Макс Памфилд. Понимаете, плюс 6. Молодец, на ровном месте получила известность, пишет Денис. Ладно, все понятно, идем дальше. Но я думаю, что мы все-таки ей... давайте не пойдем дальше. А давайте вот остановимся на секунду и... Сейчас очень тихо вас прошу. Это наш личный разговор, его никто не услышит. Не рассказывайте, пожалуйста, никому. Вы завидуете, Грете? Вот просто один маленький вопрос и один маленький ответ. Я прошу ответить мне на голосование, по-честному. Вы завидуете Грете Тунберг? Только честно. Потому что если будете отвечать нечестно, сгорите в аду. А вы всех должны попасть в рай. Я так считаю. Президент сказал, что мы пойдем в рай, значит, должны попасть в рай. Поэтому сейчас честно. Вы завидуете Грете Тунберг? Да, 134-21-35. Я завидую Грете Тунберг, только никому не сло. 134-21-35. 134-21-36. Нет. Нет. А что завидовать? Нет никакого повода для зависти. Я Грете Тунберг. Что? Почему завидую? Нет, не завидую. 134-21-36. Это надо очень быстро сейчас проголосовать и дальше идти. Мне просто интересно. Вы завидуете Грете Тунберг, которая достигла мировой известности в 16 лет? Да, 134-21-35. Да, я завидую. Нет, я не завидую. 134-21-36. 134-21-35. Я этой девочке завидую, если честно, Алексей. Завидую. И 134-21-36. Да чему завидовать? Не вижу повода для зависти. Нет, я Грете не завидую. А? Зависть — смертный грех, пишет Пещерец. Я завидую Сечину, пишет Эдди Псковский. Понимаю. У меня, в отличие от нее, детство было. Чему завидовать, пишет Сергей. Да у меня тоже было детство, Сергей. А у нее... Мировая слава! Понимаете, в чем дело? Не знаю, может быть, кто-то скажет, что это важно, а кто-то скажет, что и не важно. Останавливаем голосование. 24% говорят, что они Грете Тунберг завидуют, а 76% нагло врут. Шучу, ничего вы не врете. Такая у вас позиция, вы просто не завидуете. Немножко вас просто так вот, немножечко... Значит, как это говорит? подъелдыкнул, вот я слышал такое слово, вот не знаю, можно его здесь применить или нет, но мне кажется, оно какое-то разговорное, да? Наверное, это не нужно так говорить. Слушайте, просто маленький совет. Не могу это включить в эфире, потому что это не эфирно. Но интересный вчера момент произошел в Мосгордуме, когда забыли выключить микрофоны. И некоторые присутствующие начали делиться мнением о ком-то, не знаю, может быть, о собравшихся, может быть, о каких-то других людях. В приватной, казалось бы, беседе делились, но вот микрофон забыли выключить. Комичная ситуация, никак не могу ее включить в эфире, но могу только вот вам так вот намекнуть, где посмотреть. Да-да, вы правильно все поняли. Заходите в мой телеграм-канал, находите там. Очень весело. В связи с чем я предлагаю никогда не выключать микрофоны в Мосгордуме и вообще везде. Мне кажется, это было бы эффектно. И в рекламу нам тоже микрофоны не отключать. Вообще ведущим всем никогда не отключать микрофоны. Ну и отдельное такое мое обращение к коллегам по цеху, с телевидения, к звуковикам. Ребята, что вы только не слышите? Как вы это выдерживаете, да? Вспоминается сразу фильм «Голый пистолет» и Фрэнк Дрейган, который отлучился в определенный момент по нужде, но микрофон ему забыли выключить, и звук раздался на весь стадион. Ну, смешно же было, ну что... Смешные шутки. Но давайте сейчас без смешных шуток, а серьезно. Тут Кудрин отчитался по поводу... бюджета нашего и прогнозирует неисполнение на 1 триллион рублей всех мероприятий федерального бюджета. Он говорит, такого, конечно, никогда у нас не было еще. В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 миллиардов. 7373948, давайте поговорим. Давайте. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро. Здравствуйте.
Да.
Григорий.
Да.
Бюджет, да, не исполняется. Не исполняется почему? Потому что сложность согласования. То есть я вот как бы немножечко в курсе дел, например, в учебной сфере, да, в сфере образования. Сложности согласования определенных работ, поставок и всего остального, и в связи с этим, значит, не получается иногда исполнить бюджет, то есть использовать все средства, выделенные
для
этого. Вот такие вот дела.
Да? Не, я понимаю, но триллион, слушайте. Не, я хочу понять, неиспользованные средства. То есть деньги есть, но их не знают, куда вложить.
Сложно использовать, сложно согласовать вот это использование денег. То есть на государственном уровне сложно, сложности согласования, чтобы их использовать.
Не, ну то есть деньги просто лежат.
Деньги лежат, да, выделенные деньги лежат, да, использовать их нет возможности.
То есть не смогли придумать, как и что нужно делать.
Ну, даже не то, что придумать. То есть есть цели, да, есть как бы желание использовать деньги, но согласовать это использование крайне сложно бывает иногда. То есть, например, надо отремонтировать школу, да. То есть определенная сумма, на эту определенную сумму есть определенная организация, которая исполнит. Но эта организация, она не проходит по определенным требованиям, чтобы согласовать. А другая организация берет те деньги, которых нету, которые бюджет не выделяет. То есть это более большая сумма, например.
Ну, слушайте, понимаете? Триллион денег неиспользованных. Это же неэффективное управление получается у нас.
Это неэффективное управление, да, абсолютно. То есть надо как-то упрощать, надо как-то переделывать вот эту систему согласования, чтобы было выгодно всем. Да, иначе вот такие вот проблемы.
Триллион, спасибо большое. Кудрин об этом сообщает, президент ему говорит, многовато. Конечно, многовато, триллион целый, да, вот он в пустоте. То есть он есть, но он никак не используется. Ну, я могу только одно сказать, тогда, кстати, Кудрин сказал, что некоторые национальные проекты, сейчас скажу, не были исполнены даже на 20%. То есть вот есть национальные проекты, и им придается огромное значение, вот, им придается огромное значение, на это выделяются средства. В итоге триллион не используется, ну то есть не осваивается, знаете, есть такое словосочетание «освоение бюджета». Вот он не осваивается, он просто лежит, он по сути сгорает, потому что, вы знаете, есть инфляция и прочее. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро, Сергей, Москва.
Да.
не осваивается бюджет по одной простой причине. Просто люди не хозяйственники, которые получают такие бюджеты, могут распоряжаться бюджетом, но в силу неких неподвластных под ним сил, они хотят организовать свои какие-то компании, которые можно откаты получать спокойнее, а они не проходят по службе безопасности, по каким-то другим там критериям, они не проходят. Ну, слушайте, моя контора не прошла, а другие, в принципе, не нужны. И они сворачивают свою деятельность, говорят, ну, не освоили бюджет, извините. Это и вся проблема, потому что я знаком с ситуацией, сестра как бы...
То есть есть какие-то нехорошие люди, которые знают, что вот бюджет выделяет огромные средства там, да, на...
Конечно, у них компании свои, там,
да. Брата, двоих. И они начинают думать, как себе это все забрать. Но у них не получается, и поэтому они говорят, ну и черт с ним, вообще ничего делать не будем.
Руки вешают, да, ну зачем мне это нужно, когда это не получается. А так, в принципе, ничего на это не заработаю.
Ну, молодцы, конечно, да. Спасибо большое. Ну, тогда можно поступить по-простому. Как вот, знаете, по-народному обычно. Мне еще пока не позвонил ни один человек с таким видением мира. Но я вот прям жду этого звонка, когда человек позвонит и скажет, ну, тогда надо раздать просто и все. Вот. Пока просто никто не позвонил. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Доброе утро. Меня Олег зовут. Работал в госструктуре с 2005 по 2010 год. Был начальником административно-хозяйственного отдела. В том числе отвечал за расходные бюджеты.
Простите, пожалуйста, я вот коротко скажу. Вот как раз 54-й, наконец-то появился такой человек. Он к черту раздать все в народ сами своим. Вот так вот примерно. А вы что можете сказать? Как так вот триллион не расходуется, он лежит, ничего не делает?
Ну, где-то примерно в октябре текущего года я обычно предоставлял руководителю бюджет, на что я планирую потратить деньги по хозяйственной части федеральной структуры.
Ну, да.
Ну, в области, в региональной. Соответственно, он какие-то вносил коррективы, это был предварительный план, ну, то есть расходы денежных средств. После того, как приходило подтверждение, ну, с Минфина, что деньги выделены, соответственно, этот план корректировался с того, что есть какие деньги. Вот, потом, соответственно, за первые полгода я должен был уже израсходовать, ну, как минимум, где-то порядка, ну, 40%, потому что и уже я знал, на что будут потрачены деньги в конце года. И если у меня оставалось хотя бы на одной статье, то есть там несколько статей расходов, ну, понимаете, там коммуналка, там транспорт, ГСМ, ремонт и все остальные вопросы. Если хоть на какой-то статье оставались деньги, то, соответственно, я получал хорошее взыскание и не имел никакой новогодней премии. То есть это было достаточно жестко. Ну, там первые два года, может, где-то и оставалось, у меня там тысяч по 10 там где-то, ну, на счетах, то есть неиспользованных было. А потом уже, когда с главным бухгалтером нашли общий язык, то, как правило, мы расходуем деньги все под копейку.
Понял, спасибо большое. Уже не знают, что придумать, пишет Алексей Земцов. Как освоить? Господи, дай им сил. Алексей, если коротко, так все уже придумано. То есть из тех слов, которые говорит Кудрин, как глава счетной палаты, а говорит он следующее. Триллион не освоен, а нацпроекты некоторые даже на 20% не реализованы. То есть все придумано. Вот они есть, нацпроекты. Вот в них их надо реализовывать. Вот под это деньги. И не происходит того, что должно происходить. То есть эти деньги не работают в рамках национальных проектов, потому что их не могут в них ввести. Вот, то есть вот какая-то такая история, как я ее понимаю. И вот этот триллион, он лежит себе и лежит. Вот он никому не нужен. Вот профицит, лишнее, понимаете? Вот лишнее. Если говорить о тех темпах, с которыми работают, если говорить о том усердии, с которым работают некоторые люди, которые за это отвечают, вот это у них остается лишнее. А когда у тебя остается лишнее, это значит, что оно сгорает, постепенно сгорает. Я даже не говорю о тех вариантах, когда это просто воруют, да? Я говорю о тех вариантах, когда деньги сами по себе дешевеют день ото дня, это называется инфляция. Но когда у вас 1000 рублей, может быть, это не так для вас заметно. А если триллион... то огромные суммы мы теряем каждый день, как страна в целом. 8.30, новости, после этого продолжим. В 8.37 в Москве, сейчас будет обзор печати, но прежде я хочу сказать, что сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым, траурная церемония проходит в храме Христа Спасителя. Отпевать будет патриарх Кирилл в 11 часов. И в связи с этим есть перекрытие транспорта. Имейте это в виду, если вы как-то, ну, планируете свой маршрут, да? Также материал сразу в «Вечерней Москве». Желающие проститься с Юрием Лужковым начали собираться у храма Христа Спасителя. Это материал довольно такой ранний был. Там можно почитать, посмотреть, что по этому поводу говорят. Опять же, у нас московский комсомолец ведет онлайн-трансляцию похорон и прощание похорон Юрия Лужкова. И материал можно там прочитать. Путин заявил о беспардонной лжи о Второй мировой войне. Да, действительно, вчера президент комментировал эти вещи. Нашего ума дело. Президент РАН о месте России в мире науки. Такой материал можно посмотреть в аргументах и фактах. И также они отвечают на вопрос. Журналисты пытаются, во всяком случае, да, опираясь на прогнозы экспертов, ответить на вопрос, что будет с ценами на недвижимость в 2020 году. Посмотрите, если вам интересно. Это аргументы и факты. Парадоксы российского рынка недвижимости. Велика страна, а мы ютимся в однушках. Комсомольская правда об этом пишет. То есть вот как-то перекликаются материалы в разных газетах. Все-таки в одну сторону в какую-то они примерно смотрят. 8.38, а мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 4 8 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Вы знаете, мы сейчас говорили о том, что Кудрин сказал президенту, что у нас целый триллион денег, которые мы не знаем, как использовать. Ну, то есть у нас не получается их освоить. И у нас такой вот профицит страшный у бюджета и все дела. Но триллионами трудно вообще, наверное, мыслить. Единственное, что можно сказать, и это, наверное, скажет любой экономист, если деньги не используются, это очень плохо, это говорит о том, что ими неэффективно управляют. И, соответственно, мы будем в каком-то смысле, да, взывать к тем ответственным лицам, которые у нас, в общем-то, должны руководить экономикой, и, да, может быть, начать уже быть эффективными в этом смысле. С другой стороны, опять же, Кудрин, да, мы знаем, что господин Кудрин занимал когда-то должность, отличную от сегодняшней, и, кажется, она была больше, выше, крупнее, и Кудрин занял, конечно, сейчас позицию главы Счетной палаты, но, видимо, по ощущению, по всему остальному, он гораздо больше, самоощущению, он гораздо больше Счетной палаты, и, может быть, вот это тоже какой-то такой момент, за который стоит зацепиться. С другой стороны, а что цепляться, если триллион действительно просто так лежит и сгорает, вот какие могут быть претензии к Кудрину? Он просто сидел, досчитал и сказал, ну вот триллион, что его делать? Непонятно. Ладно, вот вещь, которая касается нас всех, да, на празднование Нового года 2020 средний россиянин потратит 19,3 тысячи рублей. То есть 19 300 рублей. Об этом говорят эксперты, они посчитали. Люди оптимистичнее стали воспринимать экономическую ситуацию и планируют на новогодние праздники потратить на 14% больше, приходят они к выводу, чем в прошлом году. Почти половину новогоднего бюджета россияне выделят на подарки. На них впервые за 5 лет потратят больше, чем на напитки и еду. Вот как-то так. Казалось бы, о чем должны говорить нам эти цифры? Вроде бы ни о чем. Ну, потратили люди и потратили. А с другой стороны, может быть, уже привыкли к той ситуации политической, экономической, в которой мы находимся. Может быть, отступили те страхи, которые присутствовали в нас последние года 2-3, наверное, да, после известных событий украинских и после тех санкций, которые против нас были введены, и рассказов о том, как наша экономика разорвана в клочья и так далее. То есть, может быть, у людей появляется какая-то такая осторожная уверенность, ну, не сказать даже уверенность, осторожная надежда на то, что завтра будет лучше, чем сегодня. И уж точно лучше, чем вчера. Не знаю. То есть вот может быть такое, вот я предполагаю, может быть, с этим связано. А вы, собственно, располагаете. Почему? Потому что вы есть люди, так же, как и я. Но у меня есть возможность у вас это спросить. и вот некое общее ощущение выделить. 7373948, телефон прямого эфира. Какие у вас ощущения? Вот насчет, так скажем, завтрашнего дня в финансовом плане. Потому что, ну точнее, к чему вы готовитесь? Вы готовитесь к тому, что завтра финансово надо будет еще подужаться, или все-таки по чуть-чуть в эту комнату заходит воздух, да? В этот вакуум заходит воздух, в общем, становится полегче дышать, потому что до этого не получалось вовсе дышать. Как в вакууме дышать? Никак. Ощущение кризиса у Дмитрия Сиднева. Это астрологический прогноз, пишет Владимир. Нет, в яме, пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий, я понял, у вас ощущение кризиса и в яме. Рухнет занавес, денег будет мало, пишет Дарья. Какой занавес? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Да даже дело не в том, что будет хуже от того, что там зарплата меньше или еще что-то. Есть другая категория хуже. Когда вводятся новые налоги, те же штрафы, еще где-то повышается кто-то. Вот за счет этого очень обидно, потому что там сидят очень умные головы, которые могут... Ой, из простого воздуха.
Вы скажите о своих ощущениях. Да. Вы думаете, что завтра вам будет полегче или потяжелее?
Я думаю, что я ко всему пристроюсь, потому что...
Это вы опять не отвечаете на вопрос. Вы мне скажете, вам завтра будет полегче или потяжелее?
Легче.
Легче. Все, я понял.
Знаете, почему?
Не знаю. Не знаю. Вот теперь скажите, да.
Потому что... У меня уже вторая половина жизни, и я всегда думаю, а не 200 лет жить, ну чуть-чуть мучиться осталось, все равно скоро помру. Вот поэтому мне легче, а молодым тяжело.
Молодым и тяжело.
Много мучиться.
Я понял. Ну жизнь это вообще такая страшная штука, знаете, когда вас родили, вас обрекли на смерть. Именно в тот момент, когда вы родились, вы обречены на смерть. К сожалению, такова жизнь, да? Жить значит умирать. Есть такая фраза. Если кто-то помнит. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, конечно, поддержу предыдущего, звонившего. Жить, конечно, стало легче, веселее, шея стала тоньше, но зато длиннее. Понимаете, у нас как получается?
Демагогия. Начали вроде бы со слов Сталина, а потом что-то какое-то юмореско пошло.
Да, да. И вот я как хозяин у собаки, знаете, такой жадненький. Он цепочку-то отодвигает, нам дает там погавкать, а мисочку отодвигает подальше. Вот какая логика.
Я-то вас спрашиваю, в экономическом смысле, вам легче будет или тяжелее? Вы мне начинаете лозунгами какими-то говорить, еще что-то. Это неинтересно. Слушайте, я сейчас обращаюсь к людям, которые умеют говорить не лозунгами, а просто вот как человек человеку. Вот я даже себе не представляю ситуацию, при которой вы сидите за столом и общаетесь друг с другом вот в таком формате, в котором вы сейчас предлагаете, ну, как вы пытаетесь общаться со мной. Я не люблю вот этого пафоса. Он не нужен сейчас. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Николай, Москва.
Здравствуйте, Николай.
Ну, я хочу четко сказать, что будет гораздо сложнее. Объясню, почему. Mm-hmm. Вот Кудрин сказал, есть там миллион, миллиард, триллион там неосвоение. Да, а вы знаете почему? Потому что бизнес, как таковой, он боится к этим деньгам прикасаться. Просто боится. Вокруг бюджетных денег выстроенный такой щит.
Теперь вы мне говорите, вот... теперь мне говорите о бизнесе. Вы мне скажете, вы бизнесмен?
Да, конечно.
Вот если не прикасаться к этим деньгам, к этим дурацким, которые больше проблем сулят, чем благо какого-то, легче вам будет становиться-то? Какой у вас взгляд вот на 2020 год? Какой прогноз у вас? Вам полегче будет или потяжелее?
Ну, судя... По тем планам, которые у меня есть на будущий год, год будет гораздо беднее, потому что планов как таковых нет. Люди не хотят развиваться, не видят смысла. У меня все знакомые, у которых оборот был там, ну, в определенных масштабах, он упал просто в разы, потому что нет движухи в стране. Бюджет, да, бюджет доит нас, бизнесменов, собирает бабки просто нереально. Я не знаю, куда они их девают. Они, бюджет захлебнулся.
А вы ИП?
Понимаете? Нет, почему? Я полноценный ООО, занимаюсь Казани.
Я понял, ну, я понял, все. Вопросов нет.
Безопасность. Так. Просто вот понимаете, ну, Вот тихий ужас, просто настал тихий ужас. И зажимают хвосты. Вы посмотрите, банк стал прямым надзорным органом для юридического лица. Он вообще вздохнуть не дает нам. На каждую справку, на каждый платеж просто вот заможай загнали. Работать некогда, просто вот, ну это я говорю. Вы поговорите с людьми, которые общаются в...
Ну, так я вот и пытаюсь сейчас говорить с ними. Это вот пример вы.
Будет хуже. Пока они вожжи не отпустят, вот эти свои неадекватные, вот они настроились собирать, доить, ничего не произойдет.
Ничего не произойдет, вы говорите. Спасибо большое. При этом мы недавно оценивали с вами, да, говорили о новости про теневую экономику, все эти конверты и прочие, и вот эта вот отрыжка, ну, это не назовешь никак по-другому, это отрыжка 90-х, это история с обналом и разными формами, которыми, в которых он существует. Но интересно, есть статистика, например, можно взять там за 2000 год и посмотреть, какое соотношение было, какого размера вся вот эта история была с обналом. Ну, это увлекательно. Посмотрите, это в интернете можно найти. Как надоели ныть бизнесмены, пишет Дмитрий Алекс. Дмитрий, ну, если вы работаете в государственной какой-то сфере, тогда я могу вас понять. А если вы работаете в частной какой-то фирме, на бизнесмена, чего вы на нее наезжаете-то? Он вам зарплату платит, нет? Странно, у нас в этом году намного лучше, чем в прошлом, но, видимо, в следующем будет хуже. Работаем в строительстве, пишет Бату 21. Обнал уже давно дороже, чем платить налоги, теперь обналом только казнокрады занимаются, пишет Турбо. Да, я что-то там видел про 8% и прочее по поводу обнала, но есть и другие формы ухода от налогов, вы знаете, да, там через ИП и прочее, ну так-то если... По-честному. Так у всех по-разному. У меня, к примеру, в апреле последний взнос на ипотеку. На работе с января прибавляют зарплату на 40%. С чего мне станет тяжелее, пишет Медвиш. Медвиш, я поэтому и спрашиваю всех вас, вот как вам, потяжелее будет, полегче. Если вам зарплату на 40% прибавляют, то я могу вас только поздравить. Но много ли таких людей сейчас в России, да? Ну, или хотя бы в Москве. Не знаю, сколько их. 7373948. На самом деле, это очень хорошо, что вам прибавили зарплату, я за вас радуюсь. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да, здрасте.
Это Шамиль, Московская область.
Пожалуйста, да.
Вы знаете, ну, я не бизнесмен, работаю в одной большой крупной компании.
Угу.
Зарплату прибавлять...
Это госкомпания себе... или...
Нет, это не госкомпания, это крупнейший ритейлер.
Понял.
Вот, зарплату прибавлять не собираются, так что в финансовом плане на следующий год у меня вряд ли что-то изменится. А вот младший ребенок мой, да, сынок, он учится в 4 классе, перейдет в 5. Я вырастил дочь, 22 года, она вот уже сейчас как бы в свободном плавании, устроилась на работу, все,
очень
слава
хорошо,
богу.
Да.
Да, Алексей, но я как представлю, сколько нужно всего... Моему младшему по учебе, по репетиторам, по всему, по всему.
Мы вчера вот как раз на эту тему говорили, я не знаю, слушали вы или не слушали, вот там просто про подарки говорили детям. Я понял, что это какая-то бездна финансовая, то есть это прям яма, туда это триллион можно вкачать и не заметить, такая какая-то история.
Да, пока супругой были молодые, дочь старшая выросла как-то и незаметно, и проще, и легче было, а сейчас, конечно, когда уже... И болезни, и, ну, не будем, как говорится, о грустном, и то, и сё, и расход другой. Конечно, тяжеловато, и оптимизма в связи с этим, конечно, не прибавляется.
Я понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей, меня зовут Глеб, Москва.
Пожалуйста, Глеб, поделитесь своим ощущением.
Вот эта песня, что ох, из года в год все хуже и хуже... Мы стоим на пороге пропасти. Медиком работаю и вижу, что от года в год коллеги обросли ипотечными кредитами, машинки все обновили, ездят по всему миру в отпуск. Мне кажется, это некая наша традиция.
Ну, это вот по голосу я не могу определить, вам сколько лет, если можете сказать.
Мне 43.
Тогда это, наверное, не будет каким-то объяснением с моей стороны. Я мог предположить, что ваши коллеги просто потихонечку набирали вес в среде, в сфере, да, в профессиональной, и стали наконец-то вот зарабатывать к, вот к этим годам. То есть вы еще пока идете вверх. Вот,
да
может
нет,
быть,
я
в этом
бы не сказал, это некий транс возрастной тренд, посыпать голову пеплом себе, смотреть тревогой в будущее, вот какая-то такая достоевщина, она в нас живет.
Ну, есть такое, ну, это тоже объяснимо, когда человек, ну, там, когда человеку 30, он думает, что у него в запасе есть лет 30 хотя бы, когда ему 40, он думает 20 лет, а вот когда ему 60, он уже считает каждый день как
подарок. Плюс история
по-
у нас
подарок,
есть
да.
такая, в целом, ну, неоднозначная, поэтому, да, люди в тонусе, в тревожном ожидании, это скорее плюс, чем минус.
Не знаю, спасибо. Вот хотелось бы, я думаю, что некоторые, да-да-да, некоторые части людей просто хотелось бы как раз не в тонусе уже жить, а в таком, вот в неге в какой-то, получать наслаждение.
Нет, если мы расслабимся, нас съедят, расслабляться нельзя.
А кто съест? Алло, кто съест? Да? Я просто на всякий случай, кто съест нас?
А, как кто? Партнеры по политической борьбе международной, конечно же.
То есть вот так вот. Спасибо большое, спасибо большое. То есть вы вот в геополити... от геополитики отстраиваете свою позицию в том числе, расслабляться нельзя и так далее. Ну, хорошо, вполне хорошо. Ну, вот просто когда зайдешь в зайти в компанию 60-летних, там, 70-летних, там, надо партнеров там пристроить. Вряд ли, конечно, мы будем убедительными в этом смысле. Но мы как рабочие лошадки пока, да, как те люди, с которых, в общем-то, основные налоги и собираются, мы, да, у нас такая, наверное, позиция должна быть вполне себе трезво. Кстати, сегодня день Конституции Российской Федерации. На всякий случай просто сообщаю. Говорить еще раз о Конституции не предлагаю, потому что мы вот пару дней назад обсуждали, это можно спокойно взять и послушать программу. Мы обсуждали вот этот опрос, который проводили, а нужно ли менять Конституцию или нет. И вот разбирались в всех статьях, которые, возможно, вызывают некоторые вопросы. Поэтому предлагаю не возвращаться к этому вопросу. Вот. Ну, просто знайте, что сегодня день Конституции. И давно ипотека стала показателем хорошего. Хорошего достатка, пишет Николай. Не, конечно, отсутствие ипотеки и возможность купить недвижимость, это скорее показатель, да, достатка. Но люди берут ипотеку, все-таки, я так предполагаю, учитывая тот факт, или, по крайней мере, планируя, да, выплатить эту ипотеку. То есть, когда ты берешь кредит на длительный срок, ты предполагаешь, что в длительном, каком-то вот, да, отрезке времени, у тебя будет возможность платить. В общем-то, если ты взял ипотеку, я вот как себе мыслю, да, при каких условиях бы я брал ипотеку? Я не брал никакую ипотеку, я вообще кредитов не беру. При каком условии? Если бы я точно был уверен, не то что в завтрашнем дне, а в послезавтрашнем и на 30 лет вперед. Вот тогда бы я взял ипотеку, если бы я был уверен. У меня такой уверенности нет. Поэтому я ипотеку не беру. Поэтому я исхожу из мысли, что, ну, раз люди берут ипотеку, значит, они уверены в завтрашнем дне. А мне скажут, Лёш, нет, не так. А я скажу, а как? А мне скажут, ну, просто по-другому как? Никак. И они берут на авось, а потом в три погибели, согнутые там, где-то пашут на трех работах, на четырех, перехватываются, еще что-то придумывают. То есть они вступают в такую длительную игру, увлекательную. Кто же победит? Ипотека или мое здоровье в итоге, да? Чего окажется больше? Что окажется прочнее? Так и есть, пишет Руслан. Ну, правда. Бывает просто безысходность, и берут ипотеку, пишет Эдди. Я бы от безысходности ипотеку не брал бы. Я бы как раз старался не влезать в такие страшные долги там, и какие-то оплаты большие, если бы была безысходная ситуация. Я бы попытался снизить свои расходы, да, до минимума в принципе. Не знаю, может, какие-то дома заброшенные, заброшенки какие-то. А потом заходите, и я там, здорово, помнишь программу служил? Так это я. А вы, Леша, ничего себе, это ты. Да. Залезаю в долги, надеюсь, что завтра будет лучше, пишет Сергей. Ну, по факту так. Ну, сейчас, конечно, тяжеловато, сейчас долг возьму, завтра-то будет лучше. Ну, что, по-любому же, как-то деньги-то придут. А это и есть надежда на светлое будущее. Это и есть, в общем-то, вера в то, что день ото дня будет все-таки лучше и лучше. Я всегда исхожу из позиции пессимистичной, я бы вам так сказал. Я думаю, что на следующий день, скорее всего, будет хуже. Всегда. То есть, независимо от того, даже если я вижу, что все мне говорит о том, что будет лучше. Не, я все равно думаю, будет какой-то ад. Скорее всего, все будет очень плохо, все будет разваливаться, кто-нибудь что-нибудь будет отнимать, какие-то люди, им что-то будет нужно. Я всегда захожу из этой вот позиции. А потом, оказывается, если этого не происходит, я очень доволен. То есть ничего не произошло, я говорю, ну слушай, а я-то думал, что вообще ад будет, трэш, да, угар. Без садомии, слава богу. Вот. Трэш и угар будет. А нет... Нет, оказалось, что не так-то все и плохо в этой жизни, ну и хорошо, и вот я уже радостный себе сижу на пенсии, да? Ну, поэтому я сразу предполагаю, что когда я буду выходить на пенсию, я вам сейчас серьезно говорю, тогда уже пенсии вообще не будет, их отменят просто и все. Просто выйдет президент страны, я не знаю, кто тогда будет президентом, вот, и скажет, знаете, пенсии не будет. Это решение очень сложное, но вот пенсии не будет. И я скажу, ну, ладно. Вот так я рассчитываю свою жизнь. А если выйдет, например, там, не знаю, в 2000 каком-нибудь, в каком году, черт его дери, не знаю, в 50-м, выйдет человек и скажет, пенсии будут, но 1000 рублей каждому. Я скажу, о, ха, 1000 рублей! Я-то думал вообще ничего не делать, а тут 1000 рублей. Все нормально, спасибо большое, и я буду счастлив. Я буду счастлив. Знаете, этот анекдот, когда-нибудь смотрели, какой же это фильм? «Десперадо». Там Тарантино рассказывает анекдот. Вот, не помните, как мужик заходит в бар? Не помните, да? Стакан-стакан-то. Ну, вот это все. Если вспомнили, то и хорошо. Если никогда не помнили, найдите в интернете. «Десперадо», отчаянный фильм с этим... Не знаю, как его зовут, я уже не помню, неважно. Вот с ним, с Сальмой Хайек. Да и... Плевать, как его зовут. И Сальмы Хайек. Вот ее я помню. Красивая женщина. Что говорить. И вот посмотрите. Я совсем не заморачиваюсь, просто знаю. Вот здесь вот кричит человек фактически, Эдвард. То, что я капслоком написал. Что все будет нормально. А каким образом, что это произойдет, меня не волнует. Так и живу 40 лет, пишет Эдвард. Вот и хорошо. С надеждой на светлое будущее. Много тем нам сегодня не удалось с вами обсудить, потому что программа всего час. Дальше будет профилактика. Она будет до 12. Так что не беспокойтесь, там сильно не расстраивайтесь. В 12 мы возобновим наше вещание. А дальше все будет так же, как и было. До какого-то времени. А потом все будет по-другому, наверняка. Ведь жизнь меняется. Поэтому вот имейте это в виду. И, конечно же, воспользуюсь возможностью и сагитирую вас за советскую власть, так сказать. Подписывайтесь на телеграм-канал Гудошников. Потому что если в эфире я 2 часа, а сегодня, например, час, то там я постоянно что-то нахожу, что-то выкладываю, чем-то делюсь, какие-то голосования устраиваю. Все, всех с Днем Конституции поздравляю. Вы молодцы. И до встречи завтра, и да пребудет с вами сила.